Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня, я рад приветствовать протоиерея Евгения Попиченко, руководителя отдела по социальному служению Екатеринбургской епархии и духовника православной службы милосердия, действующий также в Екатеринбурге. Отец Евгений, добрый вечер. Спасибо, что смогли сегодня вы к нам приехать.
Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие наши телезрители.
По традиции уже...
Может, благословимся?
Конечно же, просим вашего благословения на эту программу.
Пусть мир и Божие благословение пребывают со всеми нами.
По традиции на телеканале «Союз» с Дня памяти святителя Николая Чудотворца до Дня памяти святителя Спиридона Тримифунского проходят такие дни, посвященные милосердному служению, посвященные деятельности православной службы милосердия. Ну и тем более, что это два таких святых, близких нашему народу, святых, которые своей жизнью доказали о важности доброделания, важности добрых дел, которые и по сей день, ну, в общем-то, являются нашими заступниками. И вы, отец Евгений, в том числе в этом проекте участвуете, и вот в этих днях участвуете не как ведущий, не как человек, которому задают вопросы, а как человек, который задает вопросы, как журналист, который расспрашивает у своих работников, у этих добровольцев, которые помогают, у тех, кто приходит и хочет получить помощь. И вот какова вам, как вам такой опыт, понравилось ли, будете ли продолжать такое направление?
Это, наверное, нужно спросить у наших дорогих телезрителей, как вам такой опыт? Потому что на протяжении этих нескольких дней, несколько раз в день выходят передачи, в которой мы, ну, в таком формате общаемся с сотрудниками службы милосердия. И со стороны всегда виднее, получается, не получается, как оно вообще. А вообще для меня этот опыт, он не впервой, потому что вообще служение на Союзе, послушание на Союзе, у меня началось с такой беседы архипастырь, когда мне было такое замечательное удовольствие, радость задавать в прямом эфире вопросы архиерею, тогда архиепископу Викентию. И это были вообще первые передачи, первые какие-то пробы таких авторских программ. И очень здорово, ну, мне кажется, получалось, потому что, ну, владыка, он отвечал на вопросы, я как-то это дело вел, подсказывал, ну, как-то вопросы какие-то от телезрителей задавал, вот, и, кажется, очень живенько получалось. Поэтому просто все новое – это хорошо забытое старое. И этот формат, ну, замечательный, потому что очень хотелось до вас, дорогие мои, донести суть служения, ну, хотя бы в нескольких штрихах, показать о том, что такое православная служба милосердия, кто такие сестры милосердия, кто такие добровольцы, а кто такие наши подопечные. И очень надеюсь на ваш отклик, потому что это неспроста мы пришли на телеканал «Союз» с такими сюжетами, потому что сейчас мы испытываем очень тяжелое финансовое положение. И если мы говорим о том, что нам необходима помощь, ну, значит, уже ремень затягивать дальше некуда. Поэтому просьба посмотреть вот несколько этих дней, следить за сеткой вещания, услышать, увидеть и откликнуться на наш призыв.
Для наших зрителей я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 379-65-70, код города 343. Также напоминаю о возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней передачи. Ну вот те наши зрители, которые уже видели вот эти милосердные эфиры, посмотрели и рассказы, в которые слушать невозможно без слез, касающиеся, например, помощи людям с онкологией или детям с онкологией, А есть и истории такие воодушевляющие, бодрые, когда с людей хочется брать такой позитивный пример. А расскажите, что вот в этом хорошем, забытом, старом, новом опыте вас удивило самого, какие из историй впечатлили, и вот что для себя самого вы так на заметку взяли?
Ну, во-первых, это позволило как-то немножко по-другому со стороны посмотреть, потому что когда находишься внутри, и когда ежедневно, ну, в таком постоянном режиме общаешься, встречаешься, решаешь какие-то задачи, а тут как немножко со стороны тебе рассказывают сестры изнутри, и хотя ты это все знаешь, но ты знаешь своими глазами и своим умом, а когда это взгляд сестер, когда рассказы, что называется, с линии фронта, то это всегда по-особому воспринимается, плюс какие-то вещи мы, ну, на самом деле, как-то сформулировали, если вспоминать начало деятельности. Начиналось все там, не с нескольких человек, энтузиастов, добровольцев, которые, ну, по велению сердца собрались и пошли навстречу человеческим скорбям, страданиям. А сейчас это организация, ну, около сотни человек, которые ежедневно выходят навстречу боли, страданиям, одиночеству, болезни, бездомности. И в какой-то момент ты понимаешь, что это же ответственность. Во-первых, ответственность за тех людей, к которым мы приходим. Их несколько тысяч подопечных. Во-вторых, ответственность за сотрудников, которые приходят. И они, конечно, во многом ангелы такие, ну, как бы по своему служению. То есть их посылают, они безропотно идут и приносят добрую весть. Но они все-таки ангелы во плоти, и понятно, что им и кушать нужно, и детишек своих кормить. И понимание вот этой ответственности моей, как руководителя перед моими сотрудниками, она тоже накладывает определенную, ну, такую тяжесть на плечи. Позволила сформулировать вот эти встречи такую тему административного служения. То есть есть сестры, которые на передовой, которые в больницах, на патронажных адресах, а есть сестры, которые несут вот это служение в тылу. То есть крепкий, устойчивый тыл, он обеспечивает возможность быть где-то вот на фронте. И это тоже важная часть служения. И замечательно, что его несут также сестры. Сестра-бухгалтер, сестра-диспетчер, сестра по работе с просителями. Вы представляете, у человека возникла необходимость сделать дорогостоящую операцию. И он порой бывает в безвыходном и в отчаянном положении. Потому что, ну а где взять там несколько сот тысяч рублей хотя бы? И человек звонит, а иногда вот это шоковое состояние мешает трезво принять, оценить, потому что, может быть, по-другому можно решить ситуацию. Но кажется, что вот единственный выход. И вот сестра, она знакомится с ситуацией, с документами, с обоснованием, встречается с людьми. И не всегда эти встречи бывают прям такие радостные, приветливые, потому что люди, которые в состоянии шока, ну, они бывают очень порой неадекватные в той ситуации. И приходится на себя вот принимать этот первый огонь. А потом мы обращаемся к вам, дорогие наши телезрители, через, например, программу «Скорая социальная помощь», и говорим, что вот есть такая история, помогите, откликнитесь. И приходит огромное количество денежных переводов, с миру по нитке, по копеечке собираются значительные суммы. И это тоже ведь надо все принять правильно, провести и целенаправленно передать тем нашим подопечным, которым они адресованы. И вот это все занимается один человек. И вот благодаря этому невидимому служению административных сестер православная служба милосердия может выполнять, ну, мне кажется, хорошо то послушание, которое ей дано.
Мне бы хотелось узнать, с чего начиналась православная служба милосердия, и это было все-таки благословением по послушанию, да, или это такой зов души, когда, ну, вот есть искренняя потребность помогать людям в трудной ситуации. Но вот об этом предлагаю поговорить чуть позже. У нас есть уже первый звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Это Галина из Малая Росса, Соколовской области. Мы сегодня хотели отослать деньги, помощь, пожертвования. Вот набирали смс, и у нас ничего не получилось.
3443 телефон.
Минуточку.
3443.
4.
Рождество.
Рождество.
Пробел, сумма пожертвования.
Ну так мы Рождество, мы так и делали. 3, только 3-44-4, да?
3-4-4-3.
3-4-3. Ну мы так и делали. Рождество, пробел, сумма. А потом ничего не получилось.
Ну да.
Ну, можно попробовать жаль. Еще зайти.
Можно попробовать через сайт ekbmilosердия.ru. Там разные формы. И будем надеяться, что доброе намерение, оно дойдет до исполнения.
Да. Ну, да. И номер телефона, на который нужно отправлять эти смс-сообщения с текстом, время от времени будут появляться во время нашей программы. Те, кто не успел записать, обращайте на это внимание. Сайт ekbmilosердия.ru, телефон 3443, Рождество, пробел и сумма.
С чего началось?
С чего начиналось? По благословению или зов души. И еще одна часть этого вопроса, все-таки милосердие в таком более широком понимании, не как это же такое говорящее название службы, что, чем является милосердие для и чем должно являться для каждого из нас?
Угу. Ну, меня утешает то, что начиналось все по благословению, потому что самовольные, самодельные кресты, они, конечно, тяжелы и бывают невыносимы. А то, что дано по послушанию, оно как-то Богом и управляется. И, ну, конечно, началось все давным-давно, с самого начала, когда я прилепился к приходу великомученика Пантелеимона и душой, и телом, и к его настоятелю. А настоятель, он у нас очень строгий. И нам, молодым священникам, он завел журнал милосердного служения, в котором мы должны каждый день отчитываться. Было несколько священников, поэтому, чтобы занять всех работой с коэффициентом полезного действия, отец-настоятель вот завел несколько вот этих граф, в которых каждый батюшка, он отписывался. То есть он сегодня, допустим, съездил, осветил квартиру, там встретился с такими-то людьми. И обязательным условием было 3 раза в неделю посетить одно из отделений областной психиатрической больницы. Вот. Конечно, мы роптали, мы возмущались, мы говорили, что такое, где наши права. Вот. Но настоятель был непреклонен и требовал каждую неделю вот такого отчета. И вот эта забота, на самом деле, эта забота, она привила определенный навык. Может быть, изначально это воспринималось как издевательство, как формализм какой-то. Но сейчас я понимаю, что нас, молодых, прямо скажем, оболтусов, которые работать не умеют, а только вот имеют горячее желание что-то такое доброе делать, но не имеют ни дисциплины, ни системности, это очень правильно настраивало. И поэтому хочешь, не хочешь, а 3 раза в неделю приходить в больницу, встречаться с персоналом, с больными, молиться вместе с ними, общаться, отвечать на вопросы. И вот эти первые зернышки этого служения, они таким образом сформировались. Поэтому очень важно, когда есть наставник, и когда он о тебе заботится, пусть даже через, ну, такое, как бы, насильное воспитательное действие. Потому что в любом воспитании всегда присутствует некоторое усилие, которое ты или принимаешь, покоряешься и через послушание приобретаешь смирение, или ты этому сопротивляешься, тратишь огромное количество энергии и никакого плода. И вот постепенно этот опыт служения милосердию, он стал копиться. Потом стали приходить люди. Пришел человек, говорит: батюшка, вот есть больница, в которой необходима помощь сестер. Давайте попробуем организовать сестричество. И убедила, что нужно встретиться с главврачом, посмотреть на месте, какие нужды. Убедила обратиться к прихожанам. Я уже говорил, что вот пастырь, он должен идти впереди стада и за собой овечек вести. Но есть такие овечки, которые рожками немножко подталкивают и говорят: пойдемте, пойдемте. И вот важно доверять и слушать, и идти туда, куда зовут. Такой важный принцип. И вот таким образом возникла первая микрогруппа из 2-3 женщин-добровольцев, которые захотели послужить ближним. Нашли 3 часа в неделю на то, чтобы приходить в больницу. И изначально оно примерно таким образом и формировалось. То есть это была личная инициатива или отклик на проблему, или доверие прихожанам, которые проявляли такую активную жизненную позицию. Ну а потом к архиерею пришла женщина сердобольная, Елена Станиславовна Шарф, дай Бог ей доброго здоровья и ее близким. Она уже много-много лет руководит епархиальной хосписной службой. То есть уникальное послушание, такое тихое, незаметное. Слава Богу, в этом году, вот как раз на праздник святой великомученицы Екатерины, и Елену Станиславовну, и Людмилу Николаевну, это двух наших замечательных сотрудниц, фонд святой великомученицы Екатерины наградил орденом этой святой и небольшим, ну, хорошим таким денежным поощрением, премией, потому что это достойное служение. И вот она пришла к владыке и говорит: владыка, давайте организовывать. И мудрый владыка, он говорит: где у нас там есть какой-то очаг служения? А, вот на психобольнице. Кто? Отец Евгений. Ну, Бог благословит. И в 2002 году был создан отдел социального служения Екатеринбургской епархии. И постепенно, по ходу развития, там на каком-то этапе при отделе возникла православная служба милосердия, как некоммерческая общественная организация, задачей которой как раз вот формирование вот этого тыла, который помогает сотрудникам отдела социального служения нести свое служение.
У нас есть еще один звонок. Давайте примем его и продолжим разговор. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, ведущий Дмитрий. Здравствуйте, батюшка протоиерей Евгений. У меня такой вопрос, что я в 1988 году крестила дочь в Серпухове. Вот. Ей было 4 годика. Крестного и крестной не присутствовало, они были записаны заочно. Вот хотелось бы узнать, окунания в купель тоже не было. Вот хотелось бы узнать, является ли она крестная, ну, действительно ли она крестная, или это по церковному канону не считается, что она крестная. Потому что она на данный момент говорит: я не считаю себя крестной. Вот такие.
Все понятно. Крестные. Спасибо за вопрос. Ну, это, конечно, виртуальная крестная, потому что никаких заочных участий в таинствах их быть не может. Не заочно крестить, не заочно венчать, не заочно причащать человека нельзя. Человек должен непосредственно соприкоснуться с веществом таинства. И крестный – это тот человек, который реальным практическим действием участвует в таинстве. Он говорит за младенца обеты, то есть он обещает Богу обещает, что он приложит максимальное усилие, чтобы этот человек маленький, когда придет возраст, он стал христианином. Он отрекается от сатаны, он плюет на него, то есть он за младенца вступает в войну с этим духом злобным. Он участвует в воспринятии от купели, то есть когда священник из купели достает младенца, ну или в каких-то случаях, допустим, крестят, допустим, в ванночке. Иногда крестят в крайних случаях, например, в больнице могут окроплением крестить, когда ребеночек лежит в боксе, и его нельзя трогать. Вот. И крещение, оно все равно совершается, потому что участвует священник, есть вещество, вода, есть тайно-совершительная молитва. И крестный берет от купели, то есть восприемник, воспринимает нового духовно рожденного младенца и обязуется его ко Христу привести своим примером, своим участием, своим благочестием, своей молитвой. Вот. И если этого не было, а просто где-то когда-то человека записали, ну так формально, чтобы было, ну, конечно, это неправильно, непорядок, и человека нельзя считать крестным.
Но поэтому это не умаляет же само таинство?
Таинство ни в коем случае не умаляет. И есть случаи, когда крестят без крестных, ну, по вере родителей. Разные бывают истории. И тем более, когда все-таки таинство уже совершилось, сейчас задним числом переживать за то, что вот поскольку крестного не было, и вроде как и не было таинства, не стоит. Надо воспитывать самим веру в своем чаде и нести эту достойную ответственность. Потому что крестный все-таки это помощник родителям, он не замещает воспитание родительское. И неправильно думать, что вот есть крестный, как бы все мы можем выдохнуть сами, заниматься какими-то своими делами, а ребенка уж крестный пусть воспитывает. Нет. Воспитание Бог спросит с родителей. А крестный, ну он так, это такой костыль, на который в случае чего можно опираться.
Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Напоминаю также о возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в нашей официальной группе телеканала «Союз». А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, отец Евгений и уважаемый ведущий. Меня зовут Николай. Мне 58 лет. У меня такой вопрос. У меня второй брак. Второй брак уже 18 лет, и 15 лет из них мы повенчаны женой. Вот у меня такой вопрос, я никак не могу разобраться, у меня большие сомнения, что сказано в Матфеи, глава 19, стих 9, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И, в общем-то, я в таком смущении, в одном месте слушаешь так, как-то батюшка сказал так, сегодня буквально я по каналу «Спас» слышал такую информацию, что батюшка сказал, что к нему пришел молодой человек и попросил благословения встречаться с девушкой. Но как только он узнал, встречаться с девушкой, но как только он узнал, что у этой девушки есть ребенок, то есть она была замужем, он сказал, благословлять я тебя не буду. И вот я буквально сегодня прям как-то... Подскажите, батюшка.
Спасибо. Ну, вспоминается еще недавняя история из Екатеринбурга, которую мы вот на прошлой неделе в беседах с батюшкой тоже обсуждали, про собственницу рекламного агентства, которая разместила на билбордах в городе вот эту цитату Евангелия от Матфея, то женится на разведенной, тот прелюбодействует. И многих людей эта цитата смутила и заинтересовала антимонопольные органы.
Ну, есть определенные законы, по которым человек живет. Законы, которые вложены Богом в нашу природу. Например, оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей. Будут два одной плотью. И что человек, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Но для полноты жизни, для гармонии Бог дал нам заповеди. Заповеди, которые есть жизнь. Если человек живет по заповедям, он в себе эту жизнь культивирует. Он живет полнотой жизни. Если мы заповеди преступаем, в нас меньше жизни. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Заповеди Божьи, то есть законы жизни, они изложены в Священном Писании. Они утверждены решениями Вселенских соборов. То есть соборы, они определяют, ну, ну, как бы доносят до нас более ясно, как вот эта вот жизнь по Священному Писанию, то есть святые отцы, они как бы нам больше как бы толкуют, разжевывают. Вот. И Евангелие, оно говорит четко и определенно. Вот так эта жизнь, если мы через это переступаем, то мы лишаем себя жизни или мы жизнь себе ограничиваем. И ну, Господь сказал, оно так и есть. Мы не можем Слово Божие отменить, или то, что нам не нравится, или то, что мы в этих обстоятельствах каким-то образом оказались, ну, и под себя как бы Слово Божие равнять. Нет. То есть Господь сказал, что человек с человеком встречается, и соединяясь, у них образуется единый организм. Если этот организм разрывается, ну, каким-то образом, через грех, через измены, через прелюбодеяние, но нарушаются жизненные законы. Второй там, брак — это уже ну, как бы несовершенство, это неполнота, это уже ну, какое-то повреждение целостности. И, конечно, церковь снисходит, и бывает так, что и второй брак благословляется, но это не норма. То есть это нужно понимать, что это все равно снисхождение к нашей немощи, что это все равно не та полнота уже, когда, если бы человек ну, встретил в чистоте свою невесту, создала семья, и это благословение, оно было пронесено через всю жизнь. Значит, произошел какой-то сбой, какой-то повреждение, и обязательно остался какой-то след в душе. Потому что невозможно, соединившись в одно тело, потом разорвав, чтобы душа осталась такой же целостной, неповрежденной. Поэтому это всегда повод для нашего сокрушения внутреннего, для покаяния. Что... Я понимаю, что мы немощны, и по немощи мы просим у Бога и прощения, и в то же время просим благословения, что, Господи, ну вот не получилось пронести Твое благословение через всю жизнь, разрушилась семья, разрушились отношения, но не могу я жить вот, жизнью такой одинокой, отшельнической, монашеской. Вот. Немощь требует, чтобы был рядом человек. И я понимаю, что брак второй, но благослови, Господи, прости. Я буду помнить о том, что... Ну, что вот не получилось сохранить эту заповедь изначально, или что супруга не смогла сохранить. Но мы будем стараться через это покаяние, через память о ну, каком-то нарушении Божьих законов, все-таки потрудиться и довести до какого-то возможного совершенства мой сегодняшний брак.
Батюшка, у нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Надежда.
Я хотела... Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос батюшке.
Вы уже можете задавать его в эфире.
6 января будет 40 дней, как ушла из жизни моя мама. Я хотела бы спросить, как можно поминать в этот день, в ночь, вот в день перед Рождеством, как поминать? Можно ли поминки устраивать и как поминать в этот день?
Понятно. Но всегда поминать нужно в первую очередь молитвой и милостыней. И в этот день лучше всего прийти в храм, попросить батюшку послужить панихиду, тут заранее как-то договориться, чтобы время нашлось у нас, у священника, принести панихиду на панихидный стол, чтобы сотрудники и нуждающиеся, которые при храме, могли помолиться за упокоение мамы. Постараться как-то организовать день, чтобы, может быть, покормить бедных людей. Ну, сварить большую кастрюлю супа, приехать, ну, например, к автобусу «Милосердия» на Бебеля, на улице в Екатеринбурге. Если нет, то ну, у каждого храма есть бедные люди. Может быть, вещи посмотреть в своем гардеробе, которые уже долго висят, и больше года мы их не носим, собрать и раздать. Это что касается поминовения. А если говорить о поминовении вот таком в кругу семьи, я думаю, что надо это отложить на следующий день или на 8 число, потому что здесь нет такого прям принципиального, чтобы именно в этот день вот собраться. В этот день нужно молитвенно поддержать душу, которая в 40-й день предстанет пред Богом на частный суд. И лучшая помощь — это не за столом вспоминать о том, каким был человек, а в храме близкими собраться и все свои силы души направить на молитву к Богу за этого человека. А вспомнить так по-человечески, по-дружески, по-доброму можно уже не в сочельник, не в самый строгий день рождественского поста, а там, через несколько дней после Рождества.
Что такое милосердие?
Милосердие — поповское слово, говорил Глеб Егорович Жеглов. Милосердие — это, ну, действительно, это добродетель, это слово, которое родилось в церкви, милостивое сердце. А если с греческого языка переводить, то смысл этого слова — сердечная боль, как отклик на боль другого человека. То есть это болящее сердце, сердце, реагирующее состраданием. Но кроме того, милосердие — это и свойство Божье. Господь дает нам заповедь: «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». Это наша цель, цель, к которой мы должны прийти. Это наша задача, прожив жизнь, приобрести это божественное свойство. Из жестокосердных, самолюбивых, эгоистичных стать людьми милосердными, подобно Богу, который благ и к неблагодарным и злым, который как солнышко светит и на праведных, и на неправедных. И вот человек, он должен научиться не только любящих тебя любить, но и любить и врагов, и молиться за ненавидящих, и добро творить творящим вам напасть. То есть он должен преодолеть свое естество. То есть, естественно, кошке мурлыкать, когда ее гладят, и шипеть, когда ее против шерсти. Вот для кошки это естественно, для любого живого существа естественно как бы так реагировать. Но мы должны преодолеть наше естество и возрасти над ним, и совершить сверхъестественное преодоление, то есть приобрести божеское свойство, любить тех, кто недостоин любви. И это наша духовная цель.
Батюшка, а какое место добрые дела и вообще доброделание должно занимать в жизни человека? И как не похоронить такой свой позыв внутренний, да, сердечный, к тому, чтобы прийти кому-то на помощь, послужить, а не остаться равнодушным и пройти мимо?
Это должно быть постоянное беспокойство. Вообще мы, как христиане, должны искать возможность, кому себя отдать в услужение. Недавно услышал такой пример. Жизнь святого человека — это как шарик, который катится по дороге. Куда его Господь покатит, туда он и катится. И по идее, вот мы должны стать вот таким шариком. Вот из того куба, которым мы обычно являемся, такой неподвижный, очень упертый, с сопротивлением, только что-то попробуй, у тебя сразу же куча аргументов. Не моя очередь, я не пойду, я не буду, почему я, это не мое дело. То есть постоянное сопротивление любому какому-то позыву. И в этом проявляется, конечно, наше тяжелейшее повреждение. То есть у нас нет покорности воле Божьей. Почему? А потому что, ну, если мы говорим вот об этом движении, такой податливости, ну, сердцевина этого шарика — это смирение. То есть человек смиренный, он волю Божию Ну как он, Авва Дорофей говорит, я хочу так, как будет. То есть он волю Божию воспринимает как свою и абсолютно не сопротивляется. А смирение, оно вырабатывается через послушание. Если в монастыре с послушанием как-то более-менее понятно, человек приходит, отдает свою волю наставнику, входит в этот режим и живет, преодолевая постоянно свое самоволие. Самоволие — это тот крючок, за который дьявол нас очень крепко держит. Потому что всегда через наше самоволие он проводит так по-тихому, незаметно, но свою волю. И человек, он думает, что он управляет самим собой, на самом деле он собой не обладает. Он просто очень деликатно, но так твердо управляется силами, которые его гордость держит. А люди, которые живут в миру, они воспитывают послушание через покорность жизненным обстоятельствам. Обстоятельствам, в которых нет греха, но которые от нас не зависят. Ну, например, вот один прихожанин, доброволец, рассказывал. То есть его попросили свозить человека с ограниченными возможностями из одного места в другое, ну, порешать какие-то вопросы по жилью. Ну, и он согласился, говорит, да, есть время, посадил коляску в багажник, приехали, вытащил, довез, снова посадил, снова в коляску в багажник. Едут обратно, и инвалид говорит, а теперь едем в паспортный стол. И он такой, оп, а вроде как мы не договаривались, а у меня какие-то дела, у меня какие-то планы. Ну, как-то себя так сломал, но потом всю дорогу ехал и так себя как-то сопротивлялся. Что я, ну, там, тряпка, там, надо было сказать, надо было все-таки по-своему поступить. Ну, ладно, так вроде покорился. Свозил в паспортный стол. Ну и потом уже вроде как до дома доехали, вытащить, на коляску посадить. И тут он сорвался, там как-то все равно выразил свое недовольство, свое раздражение, там, ну как бы так вот показал, что он одолжение сделал. И потерял награду. Почему? Потому что претерпевший до конца, тот спасется. Вот Господь тебе дал послушание, то есть немножечко хотя бы отказаться от своего, но ради Христа, потому что в этом человеке в данный момент с тобой Христос сидит. И вот это нужно же об этом всегда помнить. Вот спрашиваете, когда, как добрые дела делать? А нужно всегда помнить, что Бог к нам все время обращается через обстоятельства жизни. И там, где нужно отказаться, отречься от себя, кто хочет идти за мной, отвергни себя, там всегда человек приобретает смирение через послушание. И но это такое малое дело, ну немножко, несколько там минут, ну час лишний где-то потратить. Я вспомнил, например, вот есть такой святой мученик Коленик. Его 20 лет мучили. То есть на протяжении 20 лет он, его переводили из города в город, причем в железных сапогах с гвоздями вовнутрь, ну так, чтобы ему было как-то более идти по дороге. Вот. Приводили, мучили, потом вели в другой город, там мучили. И каждый раз так еще спрашивали, ну что ты не устал? Может быть, хватит? Может, хоть дурака валять? Ну вот иголки под ногти забивают и говорят, так может, передумаешь? Может, тебе жить-то все-таки хочется? Что ты себе вбил в голову? Там, какой Христос? Какая вера? И 20 лет молодой человек с 20 до 40 претерпевал вот эти мучения. И как об этом подумаешь, что мы, ну мы головную боль не можем потерпеть. Голова заболела, все, сразу же цитрамон, сразу же одно, другое. Чуть что, сразу же комфорт. Вот лишь бы нигде ничего не давило. Ну и как в таком состоянии вообще спастись? В нашем абсолютном вот этом расслабленности, неспособности потерпеть. Не то что до конца, хотя бы совсем чуть-чуть. И вот это постоянное устремление к желанию себя отдать, мне кажется, это такое нормальное состояние христианина. Искать, кому бы послужить.
Здравствуйте, Евгений, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут? Откуда звоните нам?
Добрый. Я звоню вам с Украины, меня зовут Людмила. Я хотела спросить такой вопрос у отца Евгения. Вот в последнее время мне хочется молиться прошу прощения у святых. Это я правильно делаю или как-то надо по-другому? Или прошу ангелов-хранителей, моих родных, чтобы они их оберегали? Это правильное мое, хотение или неправильно? Извините, пожалуйста.
Да, слышно, что с Украины, дорогая наша телезрительница. Всегда так приятно отличать по говору. Молитва — это творчество на самом деле. Конечно, есть те молитвы, которые, как в учебнике, в букваре, записаны в молитвословии, в псалтире. И здесь надо, конечно, стараться их не переделывать, потому что они составлены святыми, они рождены в таком порыве сердечном, устремленном к Богу. Но если их почитать, там человек молится о себе, молится о близких. Разные есть молитвы. Он переживает. Но в большей степени, конечно, он просит Бога помиловать его за без конца согреших. Боже, милости буди мне грешному. И задача вот этих церковных молитв настроиться нам на общение с Богом. Когда душа входит в близкое общение, то, конечно, надо помолиться за тех, о ком сердце болит. И тут не может быть каких-то инструкций, молись так или молись так, помолиться от всего сердца. Можно просто сказать: Господи, помилуй чадо мое, помилуй моих близких. Можно проговорить какие-то вещи, что мы просим, здоровье, покаяние. Конечно, лучше, конечно, просить духовных дарований, потому что это смешно, когда мы к царю пришли и просим у него горсть навоза. Каких-то вещей, которые для царя это ничего не значащее. Все-таки, чтобы его не уничижать своими прошениями, надо просить высоких дарований. Елисей просил веры, Соломон просил мудрости, Давид просил покаяния. Вот и нам нужно просить и кротости, и смирения, и любви. И для своих чад, если они где-то запутались, просить покаяния и крепкой веры, чтобы они нашли Бога. Бога нужно просить, чтобы Он к нам пришел. А какими словами? Это Бог на сердце положит.
Батюшка, продолжается рождественский пост, и несколько вопросов ВКонтакте, которые нам написали, они касаются исповеди и покаяния. Уважаемый батюшка, очень рада вашей беседе. Вопрос: сколько раз можно исповедоваться за рождественский пост, спрашивает Вероника. И Артем пишет: подскажите, как найти в себе силы прийти на исповедь к священнику, который меня знает? Стыдно перед ним становится, что ты не такой, как все привыкли тебя видеть.
На исповедь нужно стараться ходить по необходимости, которую определяет обычно духовник. Если духовник благословил раз в две недельки, например, причащаться, исповедоваться, нужно стараться в этом режиме жить. И этот порядок, он таким образом определяется. Если нет духовника, нужно все равно спросить у священника, у которого чаще всего исповедуетесь, как быть. Вообще, в нормальном режиме церковной жизни человек должен быть у чаши каждое воскресенье. Вообще, каждое присутствие на литургии, он должен быть не зрителем, а участником. Конечно, при и молитвенной подготовке, и покаянном настрое. И бывает так, что у человека, который живет в этом церковном режиме, ритме, что он недельку проживает совершенно ровно, спокойно. И он может подойти к батюшке, к духовнику, сказать: батюшка, благословите меня готовиться к причастию, все ровненько. Потому что исповедь не надо тоже профанировать, прийти просто для формы, чтобы прям соблюсти. Потому что исповедь и причастие — это вообще-то отдельное таинство. И нужно приучаться ответственности за свою душу не на священника все время возлагать, а благословите причастие, а можно мне причаться или нет. Откуда я знаю, можно тебе причащаться? Ведь лучше тебя никто не знает. И ты сама сверь свою совесть со Словом Божиим, с молитвами перед причастием. Примирись прежде тебя опечалившим и готовься к причастию. Если неделька прожита спокойно, ну, не надо изображать из себя исповедь. Не нужно что-то такое натягивать. Подошла, благословилась, ну, там, через недельку, две, ну, подготовишься к исповеди. Вот такой должен быть живой творческий процесс, неформализированный, но с советом с духовником. Ну, а что касается знакомого священника, ну, надо стирать в кровь свое тщеславие. Нужно возлюбить позор в таком случае, как очень вкусные эклеры. И искать возможность получить эту горькую пилюлю какого-то такого позора для больного самолюбия и тщеславия. Если мы это осознаем, то мы понимаем, что другим способом душа не лечится. Если мы боимся не оправдать надежды или потерять авторитет в глазах, ну, это такая болезнь души нехорошая. И этот стыд нужно преодолевать, нужно в лоб ему идти и делать наперекор. Вот неприятно, стыдно, значит, нужно пойти и открыть то, за что стыдно. И иметь к батюшке доверие. Потому что священник, он радуется, когда человек искренен в своем стремлении преодолеть свои грехи. Если человек с болью говорит, пусть даже о самых каких-то постыдных, отвратительных вещах, священник ему всегда сострадает. Он не смеется над этим, он там не пересказывает где-то в разговорах о том, знаешь, вот мне сегодня такие вот свеженькие новости принесли, вот оно вот так вот интересно. Нет, нельзя так думать о батюшках. Батюшки, они очень переживательные и очень сострадательные. И чем искреннее человек открывает свою боль, тем более глубокий совет он получит через священника от Бога. Потому что священник, он в данном случае проводит от Бога то или иное откровение, вразумление в зависимости от искренности исповедующегося. Поэтому не надо бояться, перекреститься и в добрый путь.
Ты от кого-то, я слышал такую забавную фразу о том, что священники на исповеди столько слышат и слушают, что ты со своим чревоугодием и гордостью покажешься детским садом.
Ну,
да. Одна из наших зрительниц ВКонтакте, Алена, спрашивает: «Батюшка, подскажите, как православному христианину Новый год отмечать или нет? Как объяснить людям и стоит ли, что следующий год – это не год собаки, а просто лист в календаре? Что нужно не собаке поклоняться, а у Бога просить благословения?» Актуальная тема в связи с тем, что, в общем-то, через 10 дней календарный год другой начнется, и для большинства жителей нашего государства этот праздник чуть ли не один из самых главных в году.
Ну, надо по обстоятельствам. Если есть возможность ходить на ночное богослужение, а во многих храмах, особенно в больших городах, такие службы проводятся, ну, потому что как встретишь Новый год, так и проведешь. Провести Новый год за литургией, ну, это самое дорогое вообще, что есть у человека. Самая большая радость, большое сокровище. Ну, конечно, кто понимает, о чем идет речь, то есть для кого чаша Христова имеет центральное значение в жизни, то, конечно, Новый год лучше все-таки вместе со Христом встретить. Если так пока сложно, но это хорошая возможность собраться с близкими, вспомнить, как год прожит, поблагодарить за какие-то эпизоды важнейшие, ну, подготовиться заранее, правда, чтобы это не превратилось в еду и питье перед голубым огоньком, совершенно отвратительным и абсолютно пошлым, потому что, ну, можно включить 5-летний или 10-летний огонек, и те же самые люди, те же самые пошлые шутки, те же самые глупые песни, и вообще ничего не меняется, абсолютно. И все одно и то же. Вот это вот салют, шампанское, там, серпантин, и те же самые все вот эти улыбки. Тех же самых людей. Вот не меняется это абсолютно картинка. 10 лет прошло, одни и те же на экране. Вот, это, конечно, я никому бы не желал такого Нового года. А вот так потихонечку собраться за столом, поблагодарить своих родителей, подарить какие-то подарочки со смыслом своим близким, детям. Очень замечательно. И никаких проблем здесь нет, потому что все зависит от нас, как мы организуем. То есть, но каждый же ведь создает жизнь по своему сердцу. Если в сердце есть вот это созвучие с этим своим огоньком, ну, так он и будет бессмысленный, пошлый, и потом будет такая горечь, оскомина. С утра встал, и что было, зачем это все было, и еще куча недоеденной еды. Зачем? Зачем все извращать? Нужно все облагораживать. Но для этого нужно, конечно, подумать. Не просто купить какие-нибудь открытки с текстом, там «Новый год настает», «С Новым годом», «С новым счастьем», а подумать, сделать своими руками, чтобы часть своей жизни вложить. Пусть будет нескладно, но написаны какие-то добрые слова от сердца близким людям. И это ценно, это приятно.
Спасибо вам, батюшка, за этот разговор. У нас время эфирное, к сожалению, подошло к концу. Вопросов еще много осталось, не на все успели ответить. Но напомню нашим зрителям, что практически неделя от Дня памяти святителя Николая Чудотворца до Дня памяти святителя Спиридона Тримифунского в нашем эфире в том числе посвящена добрым делам, делам милосердия, работе православной службы милосердия. Репортажи с участием отца Евгения Попиченко вы еще увидите в нашем эфире в рамках проекта «Союз онлайн». Для всех же, кто заинтересован, какими направлениями деятельности социальной работы вообще ведется церковь, сайт ekbmilosердие.ру. Те, кто бы хотел помочь в осуществлении добрых дел, напомним, смс-номер. Номер для отправки смс 3443. Для того, чтобы совершить доброе дело, нужно отправить смс со словом «Рождество», пробел и суммы пожертвования. Спасибо вам, батюшка.
Храни всех нас Господь. И готовимся к встрече нарождающегося Бога младенца, Господа нашего Иисуса Христа.
Протоиерей Евгений Попиченко, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии, духовник православной службы милосердия Екатеринбурга и настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы, сегодня был у нас в гостях. Спасибо всем за внимание. До встречи в эфире.